Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2008 года. Сентябрь – время книжных ярмарок. Самым престижным форумом Украины до войны России против Украины была Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Гостями этих событий были российские литераторы. В клубе «Артефакт» после возвращения из Львова собрались директор российской части фестиваля Александр Гаврилов, критик Анна Наринская, режиссер Наталья Бабинцева, поэт Федор Сваровский, литературные менеджеры Ирина Лаврухина и Елена Жаринова. Все участники этого разговора сейчас находятся в Европе, а Федор Сваровский на госпитализации.
Ваши самые яркие впечатления о ярмарке, о городе Львов, Анна Наринская.
Впечатление о ярмарке, надо сказать, это заинтересованность людей в, ну, я не скажу в литературе, это будет неправильно, но в писателях. Количество, вопросы, да, причем там, как они были разнесены, да, вопросы от того, как там Татьяна Толстая, не хотелось ли ей ударить в качестве телеведущей диакона Кураева, когда, значит, у них была программа, до того, не переоценено ли влияние Андрея Белого на русскую литературу. Вот такой разнос вопросов. И на всех чтениях, на всех вечерах вот было много заинтересованной публики, разновозрастной и разнополой. Вот это вот на меня произвело невероятно положительное впечатление. А второе впечатление, волнующее, это впечатление, которое на меня произвел, я не знаю, как сказать, исторический или краеведческий музей города Львова, который, значит, представлял историю украинского или западноукраинского сопротивления или там историю их независимости.
Анна Наринская, спасибо. Александр Гаврилов, пожалуйста.
Я много лет подряд почти ежегодно езжу во Львов на ярмарку, и мне интереснее всего смотреть, как Львов во время форума постепенно превращается в книжную столицу Украины. Сегодня это мероприятие, которое захватывает город целиком, на которое приезжают европейские звезды, на которые там из России едут Толстая, Сорокин, Архангельский. И вот это движение, это нарастание и то, что город может его выдержать, то, что публика, действительно, соглашусь с Аней, поразительно готова воспринимать это, вот это меня из года в год восхищает и в этот раз тоже.
Александр Гаврилов, спасибо. Ирина Лаврухина.
Меня, вероятнее всего, поразила именно дружелюбность и адекватность людей, которые живут в этом городе, которые приезжают на фестиваль. Меня искренне поразило их радостное и, я бы сказала, эмоционально вовлеченное отношение к русской литературе. Возможность поговорить о том, что волнует нас, просто на улице с первым встречным. Для меня это было развеяние мифа о нелюбви украинцев к России. И для меня это было очень важно.
Спасибо. Ирина, Наталья Бабинцева.
Ну вот в этот раз, что меня больше всего поразило, хотя я приезжаю во Львов, хочется сказать, 35 лет.
Регулярно, как уроженка этого города.
Вот. В этот раз меня поразило, когда я, например, увидела на улице девушку, обмотанную косой, изображающую Тимошенко, и молодого человека в маске Шрека, и они так вот открыто читали сатирические куплеты про политическую жизнь в Украине, вот это меня как бы до глубины души поразило. И еще мне очень понравилось, я давно заметила, что в Украине наблюдается такое несоответствующее стереотипам отношение к москвичам, совершенно спокойное, доброжелательное, заинтересованное. Это, знаете, как Жижик говорил, что в Югославии случился кризис тогда, когда люди, населявшие ее, перестали друг про друга анекдоты рассказывать.
Хочу заметить, что Наташа говорит в Украине. Это, значит, большой шаг навстречу украинизму, потому что вот у нас в газете «Коммерсант» невероятный спор всегда и идет, как писать. На Украине или в Украине. И договорились так, что украинское подразделение «Коммерсанта», оно пишет в Украине, а мы все пишем на Украине.
Я считаю, что таким образом, как бы мы, когда пишем, говорим на Украине, мы совершаем шаг великодержавного шовинизма. Если люди хотят, чтобы их говорили в Украине, то согласно нормам русского языка, мне кажется, мы вполне можем так говорить. Почему?
Это Наташа Бабинцева так считает. Елена Жаринова, ваше впечатление?
Я была во Львове в первый раз, и по сравнению с Москвой, конечно, меня поразило то, что для города форум, книжный фестиваль — это праздник. То есть много людей, которые улыбаются на улице, очень много волонтеров заинтересованы, работают бесплатно. И, конечно, очень много народу на всех мероприятиях, неважно, они в 10 вечера или в 11 утра, прекрасно просто. А вот еще во время первого дня форума даже улицу перекрыли для удобства посещения. Это, конечно, тоже очень странно, на мой взгляд.
Странно, но интересно.
Странно
и радостно. Федор Сваровский, пожалуйста.
Ну, конечно, глубокое впечатление мне произвело открытие форума. Во-первых, конечно, потрясло, что выступил министр внутренних дел Украины.
Давайте скажем, что это все происходило в Театре оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой. Это здание 1900 года, то есть это такой вообще довольно выдающийся памятник модерна.
Ну и вот, как сказать, в каких-то, видимо, модернистских традициях выступил и министр внутренних дел. Ну, вообще, как бы, например, ну представьте, что у нас какое-нибудь такое мероприятие, и там вдруг выходит, как у нас, Рашид Нургалиев называется, да?
Ну, Рашид Нургалиев не знаю.
Ну, не знаю, выходит, или глава ФСБ выходит и говорит,
что... Медведев приезжал на книжную ярмарку.
Нет, но он не выступал. Медведев, я понимаю. Медведев, понятно, это как бы другого уровня лицо. А здесь почему-то министр внутренних дел интересуется книжными какими-то литературными делами. Вот, и он сказал, что как бы специальные какие-то даже программы вот предполагается.
Да,
и
он
очень милиция станет на Украине начитанной. Это, конечно,
он, по-моему, предлагал
на 5 миллионов гривен
купить детские
очень
книжек.
Солидное количество. Нет, купить художественной литературы для того, чтобы милиционеры читали. Да. Каждый человек, который носит милицейскую форму на Украине, должен быть не только профессиональным правоохранителем, но и культурным человеком, сказал министр со сцены.
Очень важно, что выступал Виктюк, и он имитировал игру на арфе. То есть, вообще, мне всегда нравится, как он одевается, ну и многим, я думаю. Но вот игра на арфе, это был сильный, конечно, прием.
Но вообще, Роман Григорьевич режиссировал всю
вот
эту...
Вот хочется
постановку.
Отдать должное его таланту, да. Было очень сильно.
Анна Ринская.
Просто очень трогательно, как Виктюк действительно является именно во Львове национальным героем, и как-то они приравнен к мазоху практически. Там было видно, что люди от души что-то говорят, что там, я не знаю, даже эти актеры, они, по-моему, большое удовольствие получали от этого абсолютно запредельно смешного шоу, смешного все-таки над ними хотела смеяться, потому что там это морская тема вообще была там.
Я поинтересовалась у Романа Григорьевича Виктюка, что он имел в виду. А он сказал, что он имел в виду «Корабль дураков». Что вся эта вот эта вот сценическая конструкция – это отсылка к книге «Корабль дураков». И, в общем, тут как-то очень много кавычек.
Книжка «Корабль дураков», она написана Себастьяном Брантом. Да, да. И капитана вот этого человека в красной бандане ровно Себастьяном Брантом и звали. Он же несколько раз это объявлял.
Ира Лаврухина.
Мне очень понравилась возможность общения и с коллегами из Европы, и в то же время возможность увидеть, как развивается литература на Украине или в Украине. Концерт Юрия Андруховича – это было нечто выдающееся. Это тот синтез литературы, музыки и, в общем, отчасти ярких политических высказываний произвел неизгладимое впечатление, рассказала.
Спасибо, Ирина. А вот на меня еще произвело неизгладимое впечатление то, что этот выдающийся концерт проходил во вполне таком советском доме культуры. И там была отличная публика. Молодежь очень активная. Понятно, что у Андруховича есть масса поклонников. Мне трудно представить, чтобы у какого-то поэта в России, даже выступающего с подобного рода коллективом, а коллектив этот под названием «Карбида» — это польская рок-группа, которая исполняет нечто вроде арт-рока.
Раньше он выступал с группой «Мертвый пивень», которая была, ну, местная, да, и куда более популярная.
Фигура Андруховича, она сама по себе, конечно, поразительная и невероятная. Это существо еще довольно энергично существует в политической реальности, да, но мне кажется, дико завидно, потому что мне кажется, что это та степень естественности и органичности и в высказывании культурном, и в восприятии этого культурного высказывания, которые в России, к сожалению, утеряны почти везде. Заметим, что, скажем, если бы мы попробовали нечто подобное поискать в Киеве, его бы мы там не нашли. Украина сейчас счастлива тем, что в ней основную культурную роль, в очень значительной мере культурно-продуктивную, в ней города с населением примерно 800 тысяч, миллион-миллион 200. Это Чернигов, это Львов. Это города, которые, с одной стороны, достаточно просторные, достаточно многолюдные, чтобы в них было где развернуться культуре, а с другой стороны, достаточно компактные, чтобы вот этот
живое общение не разрывалось, чтобы человек не атомизировался до предела. В то время как, если я правильно понимаю, в России жизнь вот этих недомиллионников или вокруг миллионников культурно еще только-только начинает складываться и пока не так энергично, не так хорошо.
Александр Гаврилов, спасибо. Хочу у Наташи Бабинцевой спросить. Вы возили туда программу «Видеопоэзия». Как она воспринималась, эта программа, публикой?
Ну, мне показалось, что на самом деле интерес гораздо больше, чем в Москве был проявлен. Мне удивило даже не то, что собралось так много народу, потому что к этому как-то вот я привыкла, что собирается много народу, а меня поразил тот уровень вопросов, которые задавали люди. Обычно в России задают вопросы какого-то очень такого, ну, скажем, специфически литературного свойства. А там меня очень много спрашивали именно о том, как это сделано. И мне приходилось объяснять какие-то профессиональные вещи. И меня удивило, что публику интересует именно вопрос сделанности. Ко мне подошла девушка и сказала: «А вам не кажется, что вы в своих клипах как-то используете только плоскостное пространство в передаче поэзии? Мне кажется, что нужно добавить пространство». Это потому, что на вас так действует пространство листа книжного? И вот такой уровень такого вопроса меня просто как-то даже обескуражил.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Но мне кажется, что это связано с некоторой визуальной изощренностью жителей этого города. Вот еще одна вещь, которая мне ужасно понравилась там, что все пространства, в которых мы были, очень красиво оформлены, не побоюсь этого слова. Ну, то есть мы попадаем в кафе, некий аналог заведение, в котором мы сейчас находимся, или сети АГИ, да, то есть сочетание кафе и книжного магазина, и какого-то выставочного зала, кафе под названием «Дзыга», да, и там какое-то совершенно невероятное количество прекрасной графики местной, картин довольно-таки выдающихся. Вот, может быть, это связано с тем, что люди просто насмотрены хорошо, и их интересует, как технически сделаны ваши клипы.
Жителю Львова не мудрено быть насмотренным, поскольку, на мой вкус, это один из самых красивых городов Восточной Европы. И красивых не только потому, что там какой-то стиль получил вершинное развитие, да, а именно потому, что он очень разный, потому что он воспринимает очень разные стилевые течения и перемалывает их в некое единое такое городское высказывание. Но когда мы говорим там вот посетители форума то-то и то-то, это потому, что львовяне это и это, мы, конечно, немножко лукавим, потому что на форум специально люди приезжают и из Киева, и из Хмельницкого, и из Ивано-Франковска, и из Днепропетровска. Люди нарочно едут на форум, на литературный фестиваль, потому что город целиком захватывает литература, и это, конечно, вещь невозможная не только в мегаполисах, но и в большинстве маленьких городов, и это персональное достижение президента форума Александра Коваль.
Александр Гаврилов, спасибо. Анна Наринская.
Для меня таким тоже довольно абсурдистским впечатлением была конференция или там круглый стол, который проходил в здании там крупного банка. И банк этот, при том, что Львов прелестный действительно город, то банк это такое типичное лужковское, как мы говорим, здание, значит, покрытое мрамором, и ты поднимаешься внутрь, и вот туда заходишь, и это какой-то даже абсурд, что вот в этой, значит, ситуации сидят люди там и говорят там о взаимоотношении русской и украинской литературы, и это их не давит. Все очень свободно себя чувствуют, все смеются, шутят и так далее. Поэтому мне действительно кажется, что это невероятно гармонично было, вот эта вот ярмарка в этом городе, независимо даже там, как оформлены помещения и так далее, просто вот от восприятия людей.
Еще одно пространство я хотела бы описать. Это пространство, где выступал Федор Сваровский. Это было такое чтение «Тандем», называли это устроители. Федор Николаевич, ну расскажите о том, как вы читали вместе с украинским поэтом.
Ну, это театр с двумя залами, насколько я понял. И, да, обычный себе театр. Я не знаю, честно говоря, я не заметил, как что-то особенное. Темный зал, как вот театр на Юго-Западной был, не знаю.
Ну, вот это такой маленький театр. Да, типа...
Часто ли вы в Москве читаете в театрах?
Размеры того зала, они приблизительно сопоставимы с размерами зала там в улице Аги. То есть речь не идет о том, что это был какой-то там гигантский зал.
Я когда там перед тем, как писать статью, ну, что-то смотрела, Львов по количеству маленьких театров одно из там наиболее важных или заметных городов в Европе. Поэтому я думаю, там многие читают в театрах, и это не вопрос. Но я во всяком случае хочу сказать, что тот театр, в котором я была, в Курбасе, потому что, к сожалению, на чтениях Федора я не была, вот где выступала Толстая и Сорокин, он просто выдающееся произведение какой-то смешной модерновой архитектуры. Он 900 года тоже, и он просто очарователен.
Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Архив 2008 года.
Александр Гаврилов хотел продолжить.
Мне все-таки кажется, что это очень важно, что во время форума стихи звучат в театрах. Надо сказать, что там в другое время во Львове вполне читают в клубах, да, но во время форума люди выходят в театральные пространства. Это совсем другое слушание. Если в клубе все-таки человек очень расслаблен, можно курнуть, выпить, потрепаться с соседом, съесть плюшку, то в театр человек приходит, вот садится, как положено в театре, сидит, сложивши ручки-ножки, и слушает, как звучит современная поэзия. Причем там не нужно думать, что вот эти тандемы были только русско-украинские, были тандемы и украинско-немецкие, и голландско-швейцарские, и, в общем, каких только не было. Совершенно нормальное пространство такое взаимного перекрестного опыления литератур. Театры работают во время форума очень эффективно и очень энергично, при том, что Львов официально в последнее время считается украинской столицей клубов и кафе. Там есть очень разные, именно вот в такой в клубной пестроте, очень разные пространства. Прозвучало слово «мазох», но не было сказано, что меньше года назад открылось «мазох-кафе». Дико смешное заведение, очень гламурное. «Мазох» на самом деле не родился во Львове, он родился в Коломые, но во Львове прожил значительную часть времени, и действительно там есть своя мифология. То есть вот это разнообразие пространства, эта готовность играть в пространство, она, как мне кажется, с одной стороны, совершенно естественно происходит из архитектурной природы Львова, потому что вот эта средневековая площадь, потом барочные церкви, которые находятся в следующем квартале, гениальная, рококошествующая такая церковь Святого Юра, доминирующая над городом, большое количество хорошо сохранившейся регулярной застройки ар-деко. Это город очень игровой, очень, он сам по себе дивная декорация для городского действа. И в этом смысле пространство кафе, в которых тоже довольно много читают, и вне форума, и во время форума, они, конечно, вот плоть от плоти настоящего Львова.
Александр Гаврилов, спасибо. Наталья Бабинцева.
Мне еще кажется, ассоциируется с тем, что на Украине читатели и люди, которые заботятся об организации этого процесса, очень стараются поддержать звездный статус своих литераторов. Там по-прежнему существует такой институт публичного интеллектуала. То есть литераторы уровня Андруховича, Жидана, они именно что публичные интеллектуалы. И меня удивило, что к нашим литераторам, которые приезжали, к Сорокину, Толстому, задавали вопросы именно... подразумевая, что и в России они имеют тот самый статус. То есть их спрашивали о некой ответственности, о гражданской позиции, такие вопросы, которые здесь уже по умолчанию им задать не могут. Ну, потому что для нас все понятно. У нас нет статуса публичного интеллектуала. Как бы мы ни хотели, чтобы он был, ну, его на таком уровне поддержания, как поддерживают его в Украине, такого статуса у нас нет. И меня еще очень поразило вот это голосование, которая проходила на главной площади форума, где газета «Аналог книжного обозрения» выбирала секс-символ украинской литературы мужского и женского пола.
Спасибо, Наталья Бабинская. Анна Наринская.
Мне-то кажется, что это проигрыш русских писателей во многом самих, а не то чтобы... И у нас и в 90-х годах, заметим, когда там вроде все было разрешено, и можно было говорить из телевидения, не то чтобы у нас утвердился, мы не можем сказать, вот смотрите, такой-то был публичным интеллектуалом, аналогом, вот я говорил, Исаи Берлина в Англии, или Зонтак в Америке, а вот он перестал, ему заткнули рот, или я не знаю. Ничего, у нас не было ни, так сказать... Сорокин мог бы стать им в тот момент, когда наши жгли его книги. И он этим возможностью, скажем так, не воспользовался. И еще есть момент отсутствия интереса, что тоже очень важно, к мнениям этих людей. Но вот к таким общеполитическим или вообще общечеловеческим. Но есть и их, на мой взгляд, пассивность такого рода. Андрухович бесконечно высказывает свою точку зрения. А Жадан написал книгу, которая выражает, где он стоит, да, вообще,
да,
в человеческом
и
политическом смысле. мы, так сказать, такого здесь в прямом смысле не видим.
Ну,
да?
Или почти не видим.
Почти не видим. Во всяком случае, если даже человек пишет книгу, он никак ее не поддерживает выступлениями, словами, да, и так далее. Но там, конечно, вот этот интерес к интеллектуалам и поразившее на меня на пресс-конференции Сорокина некое впечатление, что вообще он даже на что-то может повлиять. Его все время же спрашивали, почему русская интеллигенция молчит. И этот вопрос был такой, как будто бы, если бы она не молчала, сейчас бы что-нибудь случилось вообще, что-нибудь поменялось. Он, конечно, вызывает зависть.
Спасибо, Анна Наринская, Ирина Лаврухина.
Да, я абсолютно согласна с коллегами, которые обозначили довольно яркую интеллектуальную составляющую, довольно яркую визуальную составляющую Львовской ярмарки. Я хотела бы отметить, что там вообще во Львове случилось некоторое пиршество всех органов чувств. Органы обоняния и осязания радовались, когда брали в руки там свежие книги или что-то еще. И, естественно, гастрономическая составляющая была просто великолепная.
Ирина Лаврухина, Федор Сваровский.
Я хочу поспорить с Аней Наринской и защитить русских письменников. Значит, во-первых, по поводу Сорокина и его роли, которую он мог бы сыграть, если бы захотел. Все-таки содержание его книг, особенно прежних, они так и сделаны, чтобы такими быть, оно спорное, да, то есть оно воспринимается очень по-разному. Все-таки для такого лидера духовно-политического возрождения, как бы, ну, все-таки ему не пристало, да, и вот, собственно, он на это и не претендует, у него другие цели. У нас есть какой-нибудь там Кирилл Медведев, который вообще бросил практически литературную деятельность, занимается только политикой, но их никто не слушает.
Речь шла все-таки о позиции публичного интеллектуала, и это тут есть две составляющие, знаешь, не только публичный, но еще и интеллектуал. Ты упомянул вот этих людей, требуется довольно много составляющих, да, нужна некая известность больше, чем она есть у Медведева, и нужна возможность, да, говорить живо, долго, много, иметь большой там интеллектуальный бэкграунд, то есть такой фигуры нет. Еще было бы неплохо, чтобы он пел, как Андрухович. И был такой красавец.
Я все-таки считаю, что дело еще в публике и в читателе. Потому что приведу пример из собственной жизни. Это единственный глянцевый, просто настоящий глянцевый журнал, который брал мне интервью. Это был киевский журнал. Это был журнал «Макс» из Киева. Им интересно было, зачем-то было взять у меня интервью. Ни один русский журнал вообще, ну, кроме, понятно, у тех же лиц, которые мы перечислили, то есть это раскрученные писатели, которые издаются большими тиражами, у них, у некоторых берут. Или там у Ксении Собчак, которая решила книжку написать. А то, что еще у нас нет такой величины, таких вот культурных лидеров, вот это отдельный разговор вообще о культурной ситуации в целом на Украине и у нас. У нас разные культурные ситуации.
У вас, Федор, именно киевский журнал, ну, глянцевый киевский журнал взял интервью, это вот заслуга именно украинских литераторов, потому что они так себя поставили, что они звезды, у которых там на родине берут интервью для глянцевых журналов.
Наталья Бабинцева, Ирина Лаврухина.
Хотела бы добавить вот к теме, которую поднял Федор. Вообще-то глянцевые журналы берут интервью писателей, поскольку мы этим занимаемся довольно часто, я знаю, но они задают другие вопросы. Они не против того, чтобы побеседовать с писателем. Для них это как раз интересно. Но они спрашивать будут о другом, о собачках, о кошечках, о хобби, о домашнем интерьере, о том, чем настоящий писатель говорить не хочет. Ему это неинтересно.
Анна Наринская.
Ну, просто выходит, что мы немножко отходим от темы, но последнее, что я хотела сказать на эту тему, да, что работая совсем не в глянцевом журнале, а работая вот в газете «Коммерсант», большой и важный, я могу сказать, что даже там есть ограниченный круг вопросов, которым предполагается, надо задавать писателю. Это не значит, что если там, я задам другие, то их не напечатают. Ну, про кошечек в «Коммерсанте» не хотят, но хотят про исключительно литературу. То есть это распространяется в России действительно на все. Не будем скрывать.
Анна Наринская, спасибо. Александр Гаврилов.
Мне кажется, что мы как раз не отходим ни капельки от темы, потому что использовать Львов как некий градусник российской ситуации удобно и практично. В программе принял участие, там, пусть вынужденно коротко, но все-таки Александр Николаевич Архангельский, который ровно работает в качестве и в статусе публичного интеллектуала, и многие вопросы, которые задавали и Сорокину, и Толстой, и Архангельскому, начинались со слов, вот там два года назад нам приезжал Виктор Ерофеев, он сказал то-то, то-то и то-то. Они помнят, что им сказал Ерофеев два года назад. Мне кажется, что мы стали такие умные за последние годы, такие искушенные, такие все повидавшие. Вот я вообще по образованию школьный учитель. Я знаю, что таких взрослых и усталых от жизни людей, как в 9 классе, больше уже никогда не бывает.
Это люди, которые все видели, которых ничем не удивишь. Мне сегодняшнее российское общество, сегодняшний российский слушатель и читатель напоминает ровно вот этих самых таких утомленных жизнью девятиклассников. В то время как украинское общество гораздо более живое, гораздо более активное. Мне-то как раз не кажется, что вот такая показная псевдозрелость, которую демонстрирует сегодняшнее российское общество. Почему я говорю о псевдозрелости? Потому что это ведь не собственное знание, как следует поступать, да? А просто нежелание об этом ни слушать, ни думать. И это, конечно, совсем другое, чем зрелость подлинная. Единственное, что меня в этом смысле, с одной стороны, ну, не успокаивает, но заставляет мало сокрушаться по этому поводу, так это то, что в состоянии такой культурной перекормленности и псевдозрелости российское общество живет как минимум с конца 19 века, и мало что меняется.
Абсолютно. Александр Гаврилов, Анна
Наринская. Мне кажется, что вот даже на этом круглом столе, который проходил в банке, эти украинские писатели, Андрей Курков, пишущий по-русски, и Владимир Цыбулько, да, они говорили о том, что Украине страшно недостает собственной плохой литературы. А также, значит, буквально ссылаясь чуть ли не на какую-то статистику, Курков сказал, что на Украине есть 40 людей, которые там являются писателями, ну, как бы и в общественном сознании, и в собственном сознании. Люди, которые работают писателями. Их 40 человек. Так он сказал. Соответственно, мне кажется, что действительно 40 человек гораздо легче ценить, там, поднимать на пьедестал и смотреть на них.
Анна Наринская, Федор Сваровский.
Мне кажется, что здесь еще есть два аспекта важных в сравнении между украинской ситуацией литературной и нашей. Значит, первое, у них существует все-таки относительно единое такое культурное литературное поле. У нас все-таки пространство литературное, оно бешено разбито. А во-вторых, еще такой момент. Да, там может быть 40 писателей, но вот они на этом вот фоне, который существует, они достаточно яркие явления. Они какие-то такие реперные точки. Вот у нас вообще другая структура. У нас практически таких реперных точек нет. У нас есть вот разрозненное, как бы общее вот поле литературное, и при этом оно достаточно ровное. А если даже на нем кто-то выделяется, это почему-то очень кратковременное явление.
Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Архив 2008 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.